что святой Павел неизменно держался своих убеждений на закон иудейский, это доказывает гонение его от иудейских ревнителей закона, для которых учение о кресте устраняло закон Моисея и было соблазном. Не проповедуя святой Павел о ненужности закона или обрезания для спасения, и его учение о кресте не соблазняло бы их так, как теперь, и они не гнали бы его. Святой Павел как бы высказывает надежду ради Господа, что галаты на этот раз послушаются его послания, отстранятся от иудейских лжеучителей. Но если лжеучители останутся между ними, то кто знает, не соблазнят ли они чем снова доверчивых галатов. Поэтому святой Павел как бы молится о том, чтобы смутьяны удалены были от среды их. Закон определял всякий шаг иудея, и тот к этому привык и знал, что делать в том или другом случае. Когда же освободился от уз закона, то стал в недоумении, как же ему теперь действовать. Свобода после стеснения ведет к разнузданности. Чувствуется сильный позыв вкусить побольше всякого рода удовольствий. Особенно знать это надо относительно чувственных удовольствий, в жертву которым и отдается обычно свобода. Но тут начинаются новые узы, еще больше пагубные прежних. В предотвращение этого святой Павел и предостерегает галатов. «Смотрите, чтобы свобода ваша не послужила поводом поблажки чувственности. Вот вам занятие. Служите друг другу, помогайте в делах, вразумляйте и утешайте. Это будет самое лучшее употребление свободы. Оно займет вас и доставит вам удовольствие гораздо большее, чем другое. Только делайте все это с любовью. Это тоже иго, но оно легче и приятнее законного. Ибо и по духу ветхого закона, любовь к ближним, есть сущность всего закона. Возлюби ближнего твоего, как самого себя, и ты исполнишь весь закон Божий. Но самые ревностные подзаконники не могли своими силами исполнить этого, ибо воспламенить сердце любовью может только благодать Святаго Духа, даруемая по вере во Христа Господа. Правда, и подзаконники с любовью оказывали ту или другую услугу ближним, но этими услугами и ограничивалась их любовь. Христианская же любовь не ограничивается какими-либо отдельными случаями и услугами, но постоянно действует сердце, сама ищет случая оказать услугу, и не тем только, которые сами милы и расположены к нам, но и всем без различия людям, и не по предписанию закона, а свободно, из потребности духа. Но почему святой Павел говорит только о любви к ближним, а не любви к Богу, которая должна быть у христианина прежде и преимущественнее той? Любовь, собственно, одна к Богу, а ради Бога – к ближнему. Но святой Павел, видимо, хочет указать характерный признак этой любви. Кто любит ближнего своего, которого видит, тот и Бога любит. И наоборот, кто не любит ближнего, тот и Бога не может любить. Если в любви залог благоденствия, то без нее настанут раздоры, насмешки друг над другом, оскорбления, угрызения, порицание чести, снедание, что поведет к взаимному истреблению. Благоденствие ваше разрушится. Может быть, начало ему уже и положено. Любовь взаимная, может быть, уже начала охладевать между галатами. Поэтому святой Павел счел своим долгом предупредить их о последствиях этого охлаждения. Указавший основу свободной христианской жизни во взаимной любви, святой Павел указывает и средства для ее исполнения. «Духом ходите, и тогда не будете исполнять вожделений плоти». Указавший основу свободной христианской жизни во взаимной любви, святой Павел указывает и средства для ее исполнения. «Духом ходите, и тогда не будете исполнять вожделений плоти». Почему так? Вот почему. Похоть плотская есть то же, что живущий в нас грех, который, как мудрование плотское, закону Божьему не покоряется, да и не может покоряться. а любовь есть исполнение, суть закона. Таким образом, плотская похоть есть отрицание закона, а любовь – отрицание всякого беззакония. Где есть любовь, там нет места похоти, и наоборот. Но для того, чтобы не совершать похоти плотской, а иметь любовь, надо принять благодать Святаго Духа и жить по указанию своего Духа, руководимого Духом Святым. Для того, чтобы ясно понять учение святого Павла и здесь, и в других посланиях о нашем спасении во Христе, необходимо уяснить сущность и значение нашего Духа, который главное в нас, но, к сожалению, весьма часто находится в забвении или даже пренебрежении. Он, по существу, есть богоподобная сила, вдунутая в человека Богом. Ее назначение – вводить человека в жизнь в Боге и при помощи Бога управлять человеком. Для этого Духу дано сознание Божества с чувством всесторонней зависимости от Него, страх Божий, сознание обязанности богоугождать Богу, уверенность в бессмертии и будущей блаженной жизни. Всем этим Дух движет человека к Богу, как его высшей цели, а все прочее обращает в средство к ней. Когда человек пал, не спал от Бога, он остановился на себе и себя поставил главной целью жизни. Тогда Дух его, без содействия Бога, потерял над ним власть. Место Духа заняло самолюбие, которое породило гордость, своекорыстие, сластолюбие, а от этих потом вся масса страстей, и все они вместе или в отдельности стали заправителями жизни человека. Дух же замолк, и если подавал иногда голос свой, его не слушали, и сам он был бессилен восстановить свою власть в человеке без помощи Божией. Эту помощь и оказывает ему Святой Дух. Господь и Спаситель принес на землю благодать Святаго Духа, которая и пробуждает дух человека, как бы внушая ему: «Восстань и спяй, покайся искренно, сознай свое бессилие, обратись к Господу Иисусу Христу с искренней верой о помощи». Если человек послушается этого голоса Духа, раскается в своих грехах и с верой обратится к Господу, то в святых таинствах благодать Святаго Духа возбудит дух и принадлежащее ему страх Божий, совесть, жажду богообщения, чаяние будущей жизни. И он снова вступит в свое утраченное владение, управление человеком. Тогда начнется жизнь по духу, для богоугождения, а не для самоугождения. Но не самостоятельно, потому что один дух своими силами не может устоять в своей власти, а при содействии Святаго Духа, потому что и Дух Святый не подает силы, если не будет воспринят нашим духом. Духовная жизнь, таким образом, есть жизнь под руководством Святаго Духа, руководящего Дух наш, в полном послушании воли Божией, в ожидании вечного блаженства в Боге. Привычная человеку греховная жизнь для самоугождения, самолюбивая и страстная, коренящаяся главным образом в плотских удовольствиях, очевидное дело, не может иметь места в человеке при жизни его по духу, и потому она не должна совершаться в нем. Но плотская, самоугодливая, самолюбивая жизнь со страстями не уступает без борьбы, и притом весьма жестокой, своего господства в человеке, прежде покорном ей, а потом восстановленном в своей власти Духом Святым. Между духом и плотью возникает борьба. Эта борьба плоти и духа возникает не в естественном, а в подблагодатном состоянии. В естественном, греховном состоянии, хотя дух наш иногда как бы пробуждается, слышится в сознании страх Божий, голос совести, мысли о загробной жизни. Но это глаз вопиющего в пустыне. На него мало или и совсем не обращается внимания, им пренебрегают. При таком состоянии духа какая же с ним борьба? Его голос есть вопль побежденного. Нет, борьба между самоугодливой плотью и духом возникает тогда только, когда дух возбужден благодатью Святаго Духа, Когда самоугодие задумает что-нибудь противное Богу, дух не допускает исполнить это внушение или желание. Когда же дух требует чего противного самолюбию, последнее, разными способами, противится этому. Так они и сражаются друг с другом. Кто живет по духу, тот, очевидно, не только не должен уступать плоти, но должен всегда делать противное ей, делать не то, что внушает нашей воле плоть. Не я же хотяша. Если во внутренней борьбе плоти и духа всегда принимать сторону духа и действовать в угодность ему наперекор внушениям страстей, то дух будет руководить жизнью, а не закон. Ибо кто имеет духа руководителем своим, тот при помощи его угашает в себе всякое злое пожелание. А кто освободился от злых пожеланий, тот уже не имеет нужды в помощи закона, став много выше его учения. Кто не гневается, тому на что слышит «не убий». Кто не смотрит любострастными глазами, тот не имеет нужды в наставлении, не прелюбодействуй. Чтобы успешнее вести борьбу с плотью, надо знать, с чем она восстает на дух, и что, следовательно, нужно победить в себе. Не все дела или грехи плоти святой Павел перечисляет здесь, но только более известные, более грубые, проявляющиеся в языческой жизни. Дела плоти, перечисленные святым Павлом, удобно разделить на две группы по силам, действующим в них. На дела плоти первое – в области желания, и на дела плоти второе – в области чувств, или, короче, в области похоти и гнева. Первое место в делах плоти занимают чисто плотские грехи, прелюбодеяние в брачном и противбрачного союза, блуд вне брачного союза, нечистота, осквернение своей плоти онанизмом, послание к Римлянам, глава 1, стих 24, непотребство, по-славянски студодеяние, неудержимая похотливость, готовая делать всякую плотскую нечистоту с ненасытностью. Далее апостол указывает грехи, которые служат плотской похоти. Идолослужение, служение божествам, покровителям плотской похоти, служба которым совершалась удовлетворением этой похоти, и волшебство, по-славянски чародеяние, употребление разных средств, трав, наговоров и подобное для склонения к плотской похоти. В основе второй группы грехов плоти, выражающих чувство гнева, святой Павел полагает вражду, когда люди в гневе или желают, или делают зло друг другу. Ссоры, по-славянски ревение, брань, споры, когда хотят поставить на своем, вне правды. Зависть, когда бьются изо всех сил, чтобы не дать другому опередить себя в чем-либо, при этом стараются вредить своему сопернику. Ярость, по-славянски гнев, высшая степень раздражительности, готовая за всякую малость оскорбить словом или делом. Распри, по-славянски разжение, когда ссорит других, поджигает всякие нестроения в обществе, в семействах и между частными лицами. Распри, по-славянски разжение, когда ссорит других, поджигает всякие нестроения в обществе, в семействах и между частными лицами. Распри, когда кто ни с кем не может ужиться в мире, раздорник, соблазны, производящие скандалы, ереси, нетерпимость, требующая изгнания или смерти противников, зависть, то есть счастье другого, со злобой на него и даже ненавистью к нему. Убийство – это верх неприязненных действий, в которых выражается гнев и ненависть. В двух последних грехах плоти, пьянстве и бесчинстве, в славянских бесчинных кличах, пении и пляски бесчинных, одинаково находит свое удовлетворение похоть и гнев. Пьяный творит и срамные дела, и скоро гневается. Равно на пирушках, похоть и гнев разыгрываются широко. Относительно всех делающих дела плоти, святой Павел, прежде суда Божия, объявляет свой приговор, как и устно говорит Галатам, что пока они делают такие дела, они не наследуют, не получат наследства, обещанного Богом христианам, в Царстве Его, не вкусит там неизреченного вечного блаженства».